Здравствуйте. Вы слушаете «Громадское радио». В эфире программа «Киев-Донбасс». И сегодня вечером ее будут вести журналистки «Громадского радио» Лариса Денисенко и Анастасия Багалика. За режиссерским пультом с нами ближайшие два часа, Вячеслав Киришун. И мы говорим о таких темах.
Как помочь демобилизовавшимся воинам и членам их семей справиться с проблемами, которые возникают вследствие участия в военных действиях, комментируют психологи Елена Литвин, Светлана Литвинчук и Алена Лещевская.
Необычный проект «Слово за слово», объединивший поэта и музыкантов. Пытаемся выяснить, что доминирует в этом союзе в студии Роман Сулима и Роман Матчин. И, безусловно, музыка, а также поэзия.
Весь второй час ток-шоу «Киев-Донбасс» 18.05-19.00. Денис Казанский и Энрике Мендес проведут диалог о возможности реинтеграции Донбасса и путях выхода и остановки военного конфликта.
Также во втором часу нашего эфира наша коллега-журналистка Ирина Ромалийская с места событий, то есть из Российской Федерации, прокомментирует нам сегодняшнее судебное заседание о Надежде Савченко и расскажет, что, собственно, произошло в Донецке и Ростовской области.
И мы возвращаемся в студию. Я приветствую уже гостей, которые с нами сейчас. Это психологи Елена Литвин, Светлана Литвинчук и Алена Лещевская. Давайте как-то, чтобы мы услышали ваши голоса. Вот, пожалуйста, Алена, сначала.
Да, вы. Здравствуйте.
Добрый вечер всем.
Добрый вечер.
А на самом деле, тема мы этой касаемся постоянно. В общем, тема реабилитации, она достаточно важная. А у нас были психологи, которые сами на самом деле являлись ветеранами и являются ветеранами АТО. Но вот я начать хотела на самом деле даже не с них. Я хотела бы начать с членов семей, поскольку вот многие совершенно не готовы, как и жены, так и дети, к тому, ну, какой вернется папа или какой вернется мама, если, ну, речь идет о том, что это ветеран, а то женщина, которая вернулась. Дети часто тоже вот не знают, как вести себя, да, они копируют какое-то поведение мамы. Мамы часто тоже демонстрируют разное поведение. Алена Лещевская, наверное, это вопрос к вам. На самом деле, какие основные какие-то правила, которые, вот я понимаю, что это касается индивидуальной консультации, да, но вот какие-то общие правила, как себя следует вести с мужем или женой, которые вернулись оттуда, вот, пожалуйста.
Ну, начать нужно с того, что нужно понимать, что пришел другой человек. Пришел человек, который прошел все ужасы войны, и относиться максимально с пониманием, объяснять детям, да, что с папой нужно немножко, или с мамой, да, нужно немножко осторожнее себя вести. Вводятся правила определенные, там, входя в комнату, лучше сначала отозваться, ну, сказать, что я там зашел, да, потому что у людей вырабатываются определенные навыки. Вот. Затем всегда нужно проговаривать многие вещи, нужно разговаривать. И это же не только у жены проблема, когда вернулся муж. У воина тоже проблема, потому что он уходил из одной семьи. А тут весь этот период времени женщина взяла на себя все обязанности, и дети. Дети отвыкают очень быстро. И тут приходит другой мужчина. Вот. Поэтому нужно всем с пониманием друг к другу относиться, с осторожностью.
Я бы вот хотела задать такой уточняющий вопрос. Часто семьи не понимают, с чем пришлось столкнуться мужчине или женщине в зоне боевых действий, и они не имеют возможности это узнать, поскольку те, кто побывал там, не говорят правду, какой бы она ни была.
Когда в семье действительно хорошие и теплые отношения, мужчины раскрываются и начинают разговаривать. Это не сразу.
То есть это нормально, нельзя, если мужчина пришел или женщина пришла, и они сначала отмалчиваются.
Это абсолютно нормально, и хочу свою коллегу Алену дополнить, что в любом случае есть определенные правила. Правила боя — это то, что помогло вашему близкому человеку выжить. И приехав в гражданскую жизнь, он продолжает их автоматически использовать, поскольку это то, что спасло ему жизнь. И нужно это учитывать, и проводя работу и с общественностью, и проводя работу, собственно, с членами семей для максимально эффективной социальной адаптации человека, который возвратился все-таки домой. И эта работа должна быть системной. Я хочу все-таки сделать акцент и упор на том, что мы как психологи, как волонтеры, кто-то на местах сразу в зоне боевых действий, там после выхода оказываем помощь, кто-то по дороге домой, когда боец направляется, кто-то на местах. Очень важно в данный момент все-таки сделать единую систему взаимосотрудничества. Это уже есть определенные наработки, но мы очень максимально уделяем внимание именно такому моменту, как налаженные взаимосвязи. Дело в том, что я с первых дней боевых действий, как военный психолог, я профессиональный военный психолог, работала с ребятами, которые ехали изначально туда, которые после ранений ехали домой. Я понимаю, о чем я говорю. Бывали ситуации, когда я забирала кого-то из бойцов с Днепропетровского госпиталя, мне нужно было его доправить в Ровенскую область, и я не понимала, кому можно там, в принципе, из квалифицированных психологов передать его, если я по дороге понимала, что этому парню реально нужна психологическая помощь. Я как специалист не имею никакого права отправить его в клиническое состояние, в психиатрическое отделение, потому что это не их профиль. Это вопрос просто консультирования. Да? И первое время этот вопрос очень остро стоял. Поэтому, собственно, о правилах боя, да, это о встрече бойца.
Что? Это была Светлана Литвинчук, и я прошу прощения, я назвала, представляя наших психологов, Елену Литвишко под другой фамилией, запуталась в этом.
Все нормально.
На самом деле еще, знаете, о чем хочется поговорить, опять-таки, это об эмоциональной закрытости бойца, который вернулся оттуда. Очень часто женщины жалуются на то, что вот он стал другим, он не хочет ни о чем говорить, он, когда ему хорошо, отвечает плюс, он, когда ему плохо или не согласен с чем-то, говорит минус, становится, объединяется речь, или она становится вообще другой, то есть он дает какие-то сигналы, которые вот она не привыкла считывать. И еще одна тоже проблема, с которой сталкиваются с этим сталкиваются и психологи, вот я не знаю, насколько вы сталкивались с этим, это женское воображение, когда мама и жена начинают воображать, уже ничего не зная о том, что происходит, хотя созваниваясь там по возможности с человеком, начинают придумывать, как
катастрофы
какие-то.
Фантазировать, как, да.
Абсолютно разные вещи. И сталкиваются опять-таки с проблемой, которую вот уже Настя затронула, это отмалчивание. Ну, потому что у человека, во-первых, мы не умеем спрашивать очень многие вещи, тем более такие сложные. Все мы не умеем это делать, нужно признаться, потому что это сложно, как ты об этом будешь спрашивать. И человек в основном отмалчивается, но, возможно, ждет правильного вопроса. Да, пожалуйста.
Позвольте, я сразу прокомментирую ваш вопрос. Хочу сказать, что человек, прошедший определенные ситуации, он, в принципе, очень в редких случаях начинает разговаривать с близкими. Поэтому мы ставим акцент на том, что очень важно понимать, что есть сеть психологов профессиональных, и есть такое понятие, как побратымы, да, это ребята, которые тоже были из батальонов и прошли определенный курс обучения именно по системе ветеранской реабилитации. Они помогли сами себе, и они уже обучены, как помогать своим друзьям, сослуживцам. Именно на этом делает акцент один из моих учителей, очень авторитетный для меня, Фрэнк Пьюселик. Это человек, который прошел Вьетнам, это человек, который был одним из авторов и разработчиком клинического руководства Министерства США по делам ветеранов и Министерства обороны США по поводу лечения посттравматического стресса. Это человек с колоссальным опытом. И я с ним абсолютно на 100% согласна. Это человек более 40 лет работал, да, после войны в Вьетнаме по своему профилю. Я вам скажу такой момент, что первое время, возможно, даже и не нужно настаивать на откровенности своего близкого человека по той простой причине, что вы таким образом можете стимулировать его воспоминания, о которых он не хочет сейчас, вернувшись домой, вспоминать. Это нужно лучше доверить квалифицированным специалистам, которые понимают, как лучше вести диалог со своим коллегой, собственно, если это боец батальона, либо же психолог, он профессионально понимает, как вести диалог. И хочу также подключить к этому комментарию свою коллегу Алену, ей тоже есть что по этому поводу сказать. У нас у каждого есть свои наработки, тренинги. Я для жен и детей провожу, а нас тоже есть что ей прокомментировать. Дадим ей слово.
Да, соглашусь, очень важно открытие ветеранских центров, где люди могут собираться и обучаться. Этому сложно.
Это вы, в общем, говорите, как о коло довіри, наприклад, існує на базі Київської ветеранської спілки.
Ну, это, по сути, одно и то же, одно и то же видение, скажем так. Это о том, что нужно объединяться и...
Их должно быть много, и мы не имеем морального права бросать ни этих женщин, ни воинов, ни детей вот с такой ситуацией. Да? В нашем обществе в принципе не принято разговаривать, да, и поддерживать как-то супругов, выходить на какие-то откровенные разговоры с поддержкой. А теперь представьте, когда люди прошли такое. А ведь мы говорим о воине, который прошел, а давайте теперь подумаем о его жене, которую каждую ночь ложилась спать с мыслью, от какого звонка она проснется. И когда он возвращается, а ведь люди по-разному защищаются от этой боли, а это боль. И когда он возвращается, нельзя сказать, вот я тебе сейчас дам 10 правил, как ты должна себя вести. Это программы, это международные программы, да, это методология работы. И очень важно освещать это, действительно, звать людей в эти ветеранские центры. Это центры ветеранов для ветеранов и для членов их семьи. Вот. Это центры, где женщина, если она задаст вопрос, как тебе там было, он не сможет ей ответить, она, наверное, не сможет понять. А находясь в центре, она будет видеть других людей, других жен. И она будет видеть... Насколько это? Они никогда не станут прежними, да? Они пришли уже другими. И нужно учиться общаться.
Пожалуйста, Елена Литвишко.
Я еще добавлю. А мы сейчас говорим вообще о создании новой системы. Украина, ну, к сожалению, попала в ситуацию, которую 5 лет назад никто из нас не мог даже предугадать. Кто из вас мог 5 лет назад подумать, вообще представить, что в Украине будет война? Да никто. Это было на уровне фантастики. И, конечно же, то, с чем мы все столкнулись, и те последствия, которые теперь мы просто вынуждены, по сути-то, разгребать, давайте будем честны сами с собой. Да, мы вынуждены это делать, но есть системная работа, есть вещи, которые уже до нас... Так или иначе проходили другие страны. Есть наработки, которые, соответственно, существуют во всем мире, и есть действительно одни из лучших проверенных наработок. Есть наш уже практический опыт, и самое главное, эта система должна быть. Не единичные центры, не единичные волонтерские инициативы, которые... Так или иначе, слава Богу, люди на своих плечах действительно тянут иногда с помощью, конечно же, представителей власти, которые помогают чаще всего на своих плечах. Но если это не будет систематическая работа, когда вне зависимости от того, где ветеран бы не жил, где бы не жила его семья, возможно, они могут переехать в другой регион, но чтобы постоянно и везде они могли получить эту поддержку. Поэтому я надеюсь, сегодня еще немножко мои коллеги, и мы поговорим в том числе про работу центров, которые уже существуют, и эффективность их работы. Спасибо.
А я бы вот перед тем, как мы перейдем к вопросу уже существующих центров, я бы хотела задать такой общий довольно вопрос. Женщины и мужчины, которые демобилизировались из зоны АТО, отличаются дома своим поведением? Кто легче адаптируется и почему?
Я прокомментирую. Нельзя по гендерному принципу, в принципе, как-то это разделять. Могу сказать только с опыта, что люди, которые прошли подготовку перед отправкой в зону ведения боевых действий, даже элементарную, базовую, да, они возвращаются намного легче, и они адаптируются намного легче. У меня есть повод так говорить. Я проводила тренинги, разработанные именно перед отправкой в зону ведения боевых действий, и видела группы, которые я не проводила. Мне было с чем сравнивать даже в одном и том же подразделении. Поэтому я могу сказать однозначно, тут упор только можно сделать на то, что чем больше мы дадим перед тем, как мы отправим в плавание во все житейские ситуации нашего бойца, собственно, мы получим результат такой уже, скажем, более явный после возвращения. Либо будет нужно намного больше работать, либо человек, понимая определенные и пройдя определенные подготовки, вернется и адаптируется намного легче и проще.
А вот скажите, Елена говорила о системе, и системность действительно очень важна, но вот по сути вот этой вот по предварительной подготовке, которая готовит психологическое, да, бойца к условиям военных действий, от кого зависит, чтобы это было на регулярной основе, чтобы не делились группы на тех, кто это прошел, да, и на тех, кто это не прошел? То есть по последствиям вы уже как профессионалы видите, что есть разница, да? А что сейчас вот делается в этом направлении и что нужно сделать, чтобы это было обязательным курсом, как то же самое, как умение обращаться с каким бы то видом оружия или умением ориентироваться на местности и остальными какими-то навыками, на которые тоже, в общем-то, не очень много времени дается?
По большому счету, конечно, очень важно это на уровне ведомств, да, это силовых урегулировать всегда. Скажу так, что сейчас, что в МВД, что в Минобороны, что в Нацгвардии, что в полиции, идут определенные курсы, да. К сожалению, я некомпетентна комментировать, какая у них работа проводится по этому направлению. Это лучше у представителей этих структур уточнить. В данный момент я могу сказать, что как я вижу, как мы видим, все, кто к этому имеет отношение, психологи, это однозначно нужно выработать какой-то общий тренинговый материал, да, который как базовый будет даваться. Вот я для себя выбрала такой путь. Перед тем, как запустить такой тренинг, я сделала как психолог базу, да, потом опросила как обычных бойцов, так и руководителей подразделений, так и, собственно, некоторых комбатов, да, и они давали комментарии, где что, как в эту программу лучше акцент сделать, если будет необходимость такая, что ее будет нужно сократить вплоть до перед выездом до 3 часов, да, то есть что не будет возможности там неделю-две готовить человека. Вот, поэтому вот так, такая программа «Выжатый ДПМХТ» — это из своего опыта, что я могу сказать. На данный момент активно очень в процессе подготовки специалистов, то, что могу сказать, взял участие и проявил себя, это ректор Национальной академии внутренних дел в городе Киеве. К сожалению, в 2013 году было сокращено и, в принципе, остановлена процедура набора для обучения психологов в связи с определенными распоряжениями. Это, конечно, определенные сложности на будущее составляет, но я думаю, что этот вопрос решится как-то. Он заинтересован очень был в подготовке именно курсантов, которые психологи, и в подготовке курсантов, которые 4-5 курс вот сейчас выпускаются, собственно, и будут по распределению уходить на свои места рабочие. Поэтому, ну вот, из того, что вы говорите, что реально можно сделать, то это вот реально вот сейчас. На данный момент я как привлеченный специалист уже, ну, занимаюсь этим вопросом.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и в студии у микрофона журналистки Громадського радіо Лариса Денисенко, Анастасия Багалика. Мы говорим о проблемах демобилизовавшихся воинов и членов их семей.
И мы продолжаем разговор. Я вижу, что коллеги хотели вас дополнить. Пожалуйста, Светлана, Елена, кто?
Хорошо, коротко.
Да. Что, система. Mm-hmm. Не придумывать велосипедов, а есть международный опыт, да, есть протоколы, есть методология. Да, максимально включаться, да, максимально подключать этот опыт. Ведь на самом деле огромный международный опыт, который люди привозят, да, люди сталкивали, люди привозят готовые протоколы. Ну и как-то так получается.
А все ли существующие центры, которые сейчас функционируют в Украине, которые помогают, в общем-то, психологической реабилитации, вот они знают о протоколах, все ли, собственно говоря, способны работать по протоколам, или кто-то изобретает велосипед?
Бывает по-разному. Скажу вот по-честному, бывает по-разному. В разных ситуациях. Мы же для себя, как люди, которые объединившиеся и которые видят, что это необходимо, мы для себя поставили за цель подготовить достаточное количество специалистов, которые смогут надавать квалифицированную помощь нашей целевой аудитории. И в свою очередь мы также готовы помочь им в создании и запуске таких центров в регионах. Это мы максимально планируем это сделать. И, собственно, с этой целью привлекался и международный опыт, и опыт, наработанный по разным центрам. Я думаю, более детально еще сможет Елена сказать.
Спасибо. Действительно, как я уже говорила, у нас сейчас создалась ситуация, ну, ни для кого не секрет. Волонтеры взяли на себя очень многие функции, просто потому что государство не справлялось иногда, ну, не желая, не суть важно, но не справлялось. И действительно создано по Украине ряд центров, которые очень активно взаимодействуют. Собственно, мы сейчас представители тут разных центров. Вот девочки как раз находятся в Фастов, Киев. Сегодня у нас была пресс-конференция, приехали представители Чернигова, Запорожья, других городов. То есть мы сейчас поднимаем вопрос о том, что необходимо сотрудничество. Мы начинаем понимать вот на уровне разных организаций то, что действительно мы начали какую-то работу, ну вот ребята начали, очень много всего сделано. В каких-то городах больше, в каких-то меньше. Но начинается все-таки понимание приходить того, что необходимо какие-то стандартизации, необходим какой-то подход общий, обмен, опять же, опытом, потому что действительно наработано очень много есть того, что ну, на уровне фантастики, удивительных вещей. Но есть вещи, когда, вот правильно сказала коллега, нет необходимости изобретать велосипед, потому что затягивание времени, выдумывание иногда собственных каких-то методологий без... К сожалению, ну нет у нас времени на какие-то вещи дополнительные. Поэтому, конечно же, очень хочется поделиться уже наработанными, дополнить друг друга. Ну вот для примера организации, которые вот сегодня на пресс-конференции были, есть, например, очень хорошая наработка у Чернигова, у организации. Они сделали свой колл-центр. Прекрасный, действующий, уже конкретный проект, который они готовы просто, вот знаете, как, ну вот как историю успеха, с одной стороны, конечно, но с другой стороны, как конкретный действующий проект передавать просто другим как опыт. Опять же, приехали представители центров вот работающих. У них уже за год, там, за несколько месяцев, у кого разный опыт, наработка уже очень конкретная по физиологической реабилитации, психологической, социальной, по проведению тренингов. Мы все говорим об одном и том же. Давайте делиться опытом. У кого-то есть одни наработки, у кого-то другие, но есть международные, которые вот все вместе, если мы, собственно, соберем, если мы, и более того, уже собрано очень многое, вот правильно Светлана сказала, есть уже готовые и протоколы, до конца марта должны будут быть переведены клиническое керівництво Министерства США у справах ветеранів та Міністерства оборони США щодо лікування посттравматичного стресу. І це готові протоколи. Там, знаєте, на уровні инструкций, тестов, кто что необходимо делать. Ну вот очень-очень все детально прописано. И самое главное, что есть специалисты, которые имеют опыт работы и прохождения этих центров, но при этом понимают менталитет украинский и готовы помочь максимально адаптировать эти, собственно, наработки к нашим реалиям. Есть наработки очень хорошие, вы правильно сказали, центров существующих. То есть наша задача в ближайшие месяцы соединить это воедино, сделать самое лучшее и действительно передать дальше для следующих, для следующего внедрения в регионах.
Чтобы закончить разговор о психологической помощи демобилизовавшимся военными членам их семей, я бы хотела задать вопрос о том, где можно получить такую помощь и куда обращаться за контактами.
Взагалі можна в переважній більшості, в більшості случаїв психологи можна знайти через соцсети. Мене, наприклад, можна знайти, це страниця ЦПРВ «Світлячок» на українському язикі в Фейсбуці. Можна знайти моїх колег аналогічно в Дніпропетровську. Психологи Дніпропетровськ поискових ви набираєте в Харкові, в Николаєві, в Одесі, в Запорожжі, в Кривому Розі, дуже активно в Запорожжі, в Кривому Розі, в Дніпропетровську, на лінії пересічення там дуже активно працюють. Николаїв, я вже озвучила, да? Собственно, Маріуполь. Много.
Я дополню, мы сейчас, вот, кстати, Света поскромничала, она сейчас занимается как раз созданием в социальных сетях и сайта, на котором будут собраны со всей Украины контакты всех психологов, которые будут доступны по работе, да, не скромничать, действительно, это очень большая заслуга, и будет возможность в интернете просто вот, скажем так, в очень быстром режиме найти максимально быстро доступного психолога, который сможет помочь.
Я прошу прощения, у нас пожимает время. Мы обязательно будем продолжать следить за этой темой и представим базу, когда она будет собрана. Это, несомненно, очень важно. Я напоминаю, что о психологической реабилитации демобилизовавшихся военнослужащих и членов их семей мы сегодня говорили с психологами Светланой Литвинчук, Аленой Лещевской и Еленой Литвишко. Оставайтесь с нами, чтобы поприветствовать новых гостей Романа Сулейму и Романа Мачина. Мы поставим их композицию, которая их будет встречать ртуть.
Не осталось ни в избранном, ни в удаленных, как термометр сбитый по Цельсию в хлам, и ни капли не жаль, дорогая Алена, выметать этот спам, выметать этот спам. Не осталось ни в подписях, ни в заголовках, не плеснув на коня, ни привет, ни шалом. По раскиданным кеглям бумаги меловки покатилась шаром. Все, к чему прикасаюсь, оставляю тебе загадать и задуть. Через сон по наклонной ползешь, как васаби, испаряясь, как ртуть.
Тут испаряется, мы слышим смех, а кто и кто уже появился в студии. Я приветствую вас, Роман Сулейма и Роман Мачин. Слово за слово проект. А скажите, пожалуйста, почему вы действительно называете себя больше проектом, а не, скажем, музыкальной группой или как бы то ни было еще? Потому что вот я смотрела в интернете, чаще всего это представляется как, ну, как проект, да, слово за слово, причем за латиницей, если кто-то будет искать в интернете слово и второе слово, а кириллицей. Пожалуйста, кто начнет?
Роман.
Да, спасибо, Роман.
Да, вы сами не путаетесь.
Я Роман Сулейман, да, я уточню. Я тот, кто читает, да. А Роман Матчин — это человек, который, собственно, тот, кто играет.
Басит.
Да, басит. Собственно говоря, мы дочь очень долго выбирали название и остановились на этом именно потому, что у нас как бы приоритет проекта, я опять же повторяю, что это проект, объясню сейчас почему, именно слово. Вот, и, соответственно, вот как бы вот вокруг него все крутится, почему мы решили написать «за латиницей», но, в принципе, все эти слова, они как бы абсолютно транслируются, скажем так, в латиницу и в кириллицу, и наоборот, поэтому, собственно, мы хотели показать, что, собственно говоря, слово, оно как бы всеобъемлющее, и то, что вот именно какой-то элемент написан латиницей, он как бы только добавляет именно...
Просто
это
когда
идея,
пишешь,
да,
вас, допустим, полностью кириллицей, возникают разнообразные проекты, которые совершенно не связаны.
Да, да, я знаю,
есть какое-то телешоу.
Что хочешь,
но
да,
опять же, вот опять же, хотя бы тоже отличие от телешоу, потому что как раз телешоу пишется полностью латиницей. Кстати, мы о нем узнали уже потом, так получилось. И это еще как бы утвердило на нас мысли в правильности того, что мы все-таки решили такой элемент добавить, ну, как индивидуальности какой-то определенной, потому что сама комбинация слов она нас как бы вполне устраивает, но при этом так больше никто не пишется. Поэтому я думаю, что должно пройти какое-то время, когда люди начнут именно нас идентифицировать именно по части вот этой вот, что есть частично латиница и написание.
Как вы вообще встретились и с чего все началось? Началось все слово определенно, да? С Роман, с ваших слов, потому что это ваши стихи, и, в общем-то, которые были подхвачены потом вот музыкой. Как это все происходило?
Вот, кстати, это тот самый нюанс, почему, я еще не ответил на вопрос по поводу проекта, почему, собственно, это проект? Потому что, ну, я, например, не знаю вот аналогов, когда вот это действительно идут как параллельные прямые две эти составляющие, где вот есть слова и есть музыка, и они как бы по сути дополняют друг друга, они перебивают. То есть вот мы, я не могу, допустим, вот группа — это обычно действительно есть какое-то доминанта определенное, вот чего бы то ни было. В данном случае мы как раз и хотели сделать так, чтобы слова не искажались музыкой, и музыка действительно могла не сопровождать слова, то есть это не слова под музыку, понимаете? Это действительно вот две составляющие, которые в целом создают некое такое звуковое поле. Вот. То есть фонетика стихов, фонетика музыки. Вот. Поэтому мы называемся проектом, потому что пока это проект действительно. Мы даже вот придумывали название жанра, вот он называется пока рабочим названием Poetry and Bass. Вот, PNB сокращенно. Вот, поэтому это как бы все это экспериментально идет, и существует определенный проект. Что касается нашей встречи с Ромой, то есть, ну как, мы когда-то работали вместе, был такой журнал, назывался «Вся неделя», если даст
память. Знаем друг друга давно.
Да, я был в нем главным редактором, Рома был основным дизайнером, в общем, да, мы тогда еще, что называется, снюхались, ну, тогда еще и планировали именно вот создать такой проект еще, получается, когда это был 2004 год.
Это давно-давно
было. Да. Ну, потом как-то все закрутилось, то да сё, потом мы с Ромой делали такой проект «10 дней» назывался, может, кто-то помнит, в Киеве наверняка, это такая основная была конкуренция журнала «Афиша». Вот. И вот как-то все отходило на потом. И, собственно, вот с инициативой в 2014 году, вот в конце 2014 года выступил Рома, он сказал, что «а давай попробуем наконец-то». И мы, собственно, собрались там какой-то репетиционной базе а-ля гараж, да. И, собственно, там за 2 часа поняли, что да, из-за того, что ты можешь выйти.
Ну, это было неожиданно для нас обоих, то, что что-то вообще из этого получилось.
Да.
Я вот так наблюдаю из того, что вижу в соцсети, в интернете сейчас очень популярны такие проекты, когда соединяют поэзию и ритм-секцию, часто это еще барабаны бывают, да,
например,
просто бас-гитара.
Мы как раз хотели чем-то отличаться.
Нет, я имею в виду, что вот современную поэзию ее принято таким способом выводить в массы. Да?
То есть Настя имеет в виду, что общем-то, существуют поэты, которые, да, используют музыкальное сопровождение или музыкантов для чего? Для, потому что я это называю, я, ну, писательская uh-huh. деятельность одна из моих деятельностей, я это называю, чтобы привлечь, да, читателя, который чаще всего, ну, чаще всего интроверт, но читателю, uh-huh. вот ему нормально тебя не видеть и, в общем-то, не слышать, возиться с книжечкой, ну, и все, этого достаточно, да. Поэты все-таки, как, ну, как по мне, это более эмоциональная вещь, то есть поэты хотят, видимо, и получают отдачу от зала. Прозаик часто не получает uh-huh. отдачу от зала. И для этого используется, в общем, музыка. Это то, что делает Сергей Жадан, допустим, если говорить об украинском секторе, да. А то, что, в общем-то, делает Вера Полоскова в Российской Федерации, она тоже использует музыкальные элементы или как какие-то иллюстрационные штуки. Вот она читает и что-то играет потом, да, и подхватывает ее. А у вас другой концепт, то есть это действительно две параллельные прямые, mm-hmm. насколько я понимаю. Но все-таки вот люблю я троллить музыкантов. Ром, вот первое слово все-таки или первая музыка? Или вот как вот свою параллельную музыкальную вести полосу, чтобы, ну, возможно, надеть наушники и не слышать эти слова, или наоборот их слушать и что-то выдумывать?
В том-то и дело, что у нас в творчестве, ну, нельзя, да, вот так просто взять и разделить, потому что тогда останется музыка или стихи. А именно вот в этой, ну, в этом сочетании, да, получается то, что получается. То есть что-то доминирующее, я бы не сказал. Именно поэтому, кстати, и проект. Потому что, ну, мое мнение, Рома, Рома к музыке имеет очень-очень далекое отношение.
Примерно такое же, как ты
к словам. Как я к литературе. Да, вот именно вот это сочетание. Рома, ну, правда.
Ну, я тоже. Спасибо. Да.
Как вам тогда удается находить общий язык между музыкой и литературой?
Общий язык у нас давно найден просто.
Оно задает вот тон. Вот чем интересен, допустим, для меня этот проект, я думаю, что для Ромы тоже, там, с его точки зрения, ну, примерно так же, что вот каждая тема, которую мы рассматриваем, она вот формирует именно, по сути, и музыкальный материал, и в целом вот и поэтически даже подступ. То есть я могу, допустим, прочесть стих, скажем так, вот так, как я читал бы его без музыки, а могу, допустим, немножечко подредактировать, подрегулировать его под, ради того, чтобы действительно получилось некое такое общее, именно такое вот что-то вот гармоничное, что, ну, в таком банальном, как бы, слове, но тем не менее это так. Вот. То есть поэтому, собственно, и у нас вот наше творчество, вот мы сейчас выпустили на текущий момент 2 альбома, если так люди слушают и говорят, что а вот здесь нам напоминает, значит, там, Нирвану, здесь нам напоминает, значит, этот самый White Stripes и прочие вещи. Именно так, потому что вот у каждого стиха есть какой-то внутренний такой вот позыв, который имеет определенные музыкальные, фонетические составляющие, которые, в свою очередь, формируют общую картину наших композиций. То есть они могут быть, там, допустим, очень нежными, так же, как читала стихи, а может быть, очень жесткими. И, соответственно, там добавляется, что называется, нирваны.
Но, опять-таки, это ритм и динамика для того, чтобы, в принципе, наши слушатели слушали не только ваши голоса, в общем-то, и то, как звучит проект. Я предлагаю композицию «Сны».
Баю-баю, нужно спать, отмени все колеса. Нужно думать о радостном даже зимой. Вспомни, как на верхушке березы белесой черный дрозд выводил лучший свой себе моль. Вспомни, как мы с тобою друг другу на лицах рисовали сердечки, смеясь до пьяна. Очень скоро тебе перестану я сниться, скоро мне перестанет сниться она. Баю-бай, спи, хорошая, это усталость. Можно смело забросить на прошлое ком. Знаешь, мне ведь какое-то время казалось, что мы очень близки, но сейчас далеко. И когда в сотый раз упадет на ресницы пластилиновой ночью чужая страна, вот увидишь, тебе перестану я сниться, и, наверное, мне перестанет она.
Вот на самом деле, если наши слушатели успели послушать композицию «Ртуть» и композицию «Сны», они совершенно разные совершенно. Вот, ну, то есть вы работаете с разными формами, динамикой и жанром. А, опять-таки, я понимаю, что вас можно найти в интернете и прослушать это все, но живые концерты всегда интереснее. Где вас можно будет услышать в ближайшее время?
Вот ближайшее выступление у нас состоится в клубе «Fight House». Это Верхний Вал 24. Оно состоится 25 марта в пятницу. Начало 19.00. Вот, как бы всех заинтересованных, желающих, интересующихся новыми жанрами, милости просим.
Ну и плюс будет обновленная программа.
Да, да, конечно. То есть это как бы будет такой best-of по мотивам первых двух альбомов. И мы вот сейчас вот усиленно работаем над новым материалом. В частности, вот сейчас вот после этого эфира мы поедем дальше репетировать. Вот.
Ром, а вообще вот, ну, как бы тематически, когда, ну, люди составляют какие-то альбомы, да, если танцевать опять-таки от слова, от настроения, от динамики, вот вы сами меняетесь ритмически. То есть вот мы уже прослушали две композиции, вы разные, естественно. Но, ну, мы все в течение дня можем меняться по 10 раз. Но вы, альбом все-таки это больше концепция или это просто сбор настроений, вот от снов до каких-то динамических ртутных порывов? Что это больше?
Ну вот если говорить по мотивам двух вышедших альбомов, то, скажем, второй — это абсолютно цельная структура. То есть вот как есть, если его послушать, вот он называется «Две трети». Конечно же, и первый, и второй альбом выложены на SoundCloud, на Bandcamp, надо просто по поиску там и там как бы набрать, и там, собственно, выпадаем.
Вы не
вот.
Жадные музыканты, да?
Нет, нет, нет. Ну, Bandcamp там требует поставить там условно $1 за скачивание, ну, то есть поставили этот доллар, ну, я думаю, что никто.
Ну, нет, ну...
Ну, по теперешним временам, по теперешним временам это двадцаточка.
Да, достаточно. Ну, и там же это просто на скачивание. В основном люди слушают все в онлайне. Онлайне все, конечно, бесплатно.
Нет, тут еще другой нюанс, что, по-моему, у нас невозможно зарабатывать деньги. Ну, лучше бесплатно донести свою мысль, чем сидеть и ждать, что кто-то...
Ну, мы в принципе, вот нам, мне некоторые говорили, ну, то есть, поскольку я как бы имел отношение, вот, скажем, к шоу-бизнесу как таковому, но с другой стороны, то есть именно как медийщик всю свою как бы жизнь, там, последние лет 20, мне все время говорили люди из этой сферы, там, зачем ты пошел в шоу-бизнес? Это не шоу-бизнес. Я просто еще раз подчеркиваю, то, чем мы занимаемся, это не шоу-бизнес. Это абсолютно некоммерческое направление как таковое, но если действительно существует аудитория, которая интересуется именно новыми жанрами, новыми проектами и готова, допустим, там за концертом заплатить за вход, почему бы и нет, по большому счету. Но опять же, для нас не стоит на данном этапе, по крайней мере, задача сделать это монетизированным нечтом. Вот.
То есть коммерческим проектом вы становиться пока не собираетесь?
У нас нет такой цели вот именно стать вот коммерческим проектом в том понимании, какое навязывает для этих вещей шоу-бизнес.
Но то, что мы с Ромой между собой говорим, что нам никогда не собирать стадионы. Это, ну, как бы не
да,
наш...
Мы недавно хотели собрать зал для сквоша, да?
Ну, небольшие площадки, вот, допустим, фестивальные. Идет лето, весна, сезон фестивалей.
Кстати, по поводу фестивалей тоже интересный вопрос. То есть вы себя вписываете в музыкальные фестивали или в поэтические, писательские? Вообще, это разные фестивали.
Куда угодно здесь можно. Вот мы как бы вот именно проект, который вот именно не привязан, не прилипший к чему бы то ни было. Мы абсолютно вот открыты. Для нас самое главное — это аудитория. Аудитория у нас как бы априори интеллектуальная аудитория. Вот. То есть которые люди, которые прежде всего еще слушают. То есть как вот, допустим, слова к песням отличаются от стихов, вот примерно так же и отличается наша аудитория от основной шоу-бизнесовой. То есть вот именно такая
параллель. Ну, опять-таки, чтобы стать коммерчески успешным продуктом, нужно, видимо, писать все-таки летние песни не «Summer Time», а о шлепках и босоножках, а мы сейчас как раз будем слушать песню «Summer Time».
Что он любит и выпускает.
дальше, малышка. Это не больно. Няня вольет стоптусин тебе в ротик. Вещи стареют вместе с тобою. Время наш главный антибиотик.
Очень вкрадчивая, напомнила мне мое детство и ненавистные анисовые препараты. И их очень не любила, вот, собственно говоря, няню, вспоминая, которая зальет что-то в ротик. А я знаю, что, несмотря на то, что, в общем, вы не хотите коммерциализироваться, я целиком это понимаю, потому что, когда занимаешься делом, которое нравится тебе, не обязательно, на самом деле, чтобы это нравилось миллионам. Но вы все-таки хотите делать видеоряд под эту композицию, насколько мне известно, снимать клип. Почему, какой, как вы его видите?
Ну, на самом деле, у нас уже есть две видеоработы, если вот именно как клипы говорить, там, как бы именно лайвов там достаточно, а вот было две видеоработы на «Вещи блондинки» и «Порознь». Вот. А это как бы планируется третий клип. Точнее, у нас еще сейчас три клипа вообще вот именно в перспективах, но надо все последовательно делать. Вот на Summertime мы хотели снять... можно там два слова сказать?
Да?
Идея сюжета состояла в том, от режиссера задумка, чтобы снять людей, которые ведут себя по-летнему на зимнем пляже. И нам всего-навсего для этого нужен был снег. Да. И, собственно, дальше как бы вы знаете.
Пропустили.
Его уже нет. Ну да, родилась идея примерно, как он закончился. Я еще помню, пошутил в конце января, что настала весна. Вот как бы наступила весна. Вот, собственно, да, пошутил. И вот мы ждем снега, чтобы снять клип на эту композицию.
Может, уже не надо, отложите на следующий сезон.
Да, у нас уже наберется нового материала, и это уже будет не актуально. Поэтому...
Вы можете придумать какую-то мрачную зиму без снега, но она тоже вот, достаточно мрачных каких-то красок, и на самом деле у нас не так уже много осталось времени, и вы есть двое в студии, но мы слышали в композициях вот третьего. Кто этот третий человек?
Сейчас...
Откуда он взялся?
Да, сейчас мы, чтобы не быть... как все, взяли еще одного басиста.
Ну почему же? Три — это как все, это нормально.
У нас дело в том, что из четырех людей два басиста, понимаете? Вот еще один перкуссионист и я. Вот, собственно, весь состав на сегодня. По-моему, таких больше нету, да?
Ну, скоро возьмем еще третьего басиста, и тогда вообще забьем.
Ну, Рома шутит, изволит шутить. Я думаю, двух достаточно.
Втроем басист.
Я думаю, музыканты понимают прекрасно, что такое два басиста в группе, да? Вот, собственно, это у нас. Но у нас все как бы душа в душу пока.
Так что 25-го можно будет это все услышать.
Да.
А вот вообще вот количество, ну, как бы музыкантов, аранжировщиков, я не знаю, как вы больше себя чувствуете, и вот Рома, вы один, вам нормально, что вы словесник вот один, а их много?
Так у нас вот именно такой получился разношерстный, в хорошем понимании, коллектив. Вот, собственно, каждый себя представляет что-то, и в целом как бы никто не мешает друг другу. Но... Все реализуются вот как хотят.
Да, Рома остается, ну, как бы в своем амплуа, и когда требуются какие-то корректировки по тексту, то, ну, мы имеем право сказать об этом, но не заявить. И то же самое касается музыки. Рома как бы не особо лезет.
Да.
Мы заканчиваем разговор с проектом «Слово за слово». В нашей студии были Роман Сулима и Роман Мачин. Напомните еще раз, где вас можно 25 числа услышать.
Клуб «Fight House», Верхний вал, 24, 25 марта, 19:00.
Что ж, спасибо, удачно вам концерта. Я надеюсь, что снега вы к тому времени не дождетесь.
Думаю, что наложится именно в тот день, если уже будет падать.
Ну, в конце концов, люди могут почувствовать Summertime во время весны, когда ты этого очень уже хочешь, потому что, ну, хочется все-таки потепления. Все нам как-то не везет пока с этим.
Ну, беспроигрышная ставка. Либо вам, собственно, либо нам все будет хорошо.
А мы возвращаемся в студию Громадського радіо. У нас... С Ларисой есть для вас экстренный материал из Крыма. Пришел репортаж от наших коллег-крымских журналистов о том, как сегодня утром ФСБ ворвалась в дом одного из лидеров мусульманской религиозной общины. В
Дом руководителя мусульманской религиозной общины села Воинка Красноперекопского района Шаиба Сулейманова силовики ФСБ ворвались в 7 утра. Они прибыли на 4 легковых автомобилях и газели. По словам очевидцев, во дворе находилось более 10 вооруженных людей. Столько же людей в штатском. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета.
Постановление суда было такое. Якобы Шаиб во дворе у себя содержит 10 соблюдающих людей, которые готовят теракты. Якобы постановление так гласит. Но это по рассказам Шайби, нашего председателя религиозной общины Воинки. Потом подъехали еще одна полиция, федеральная полиция, выпустили 2 собаки. А это все зафиксировано. Зашли в дом, начали искать, там какая-то собака оружие ищет, какая-то там наркотики или еще что-то ищет, не пойму.
Рассказал громадскому радио очевидец. По его словам, силовики и понятых привезли с собой. Соседи, которые хотели присутствовать при проведении обыска, даже не пустили во двор.
Ну, одним словом, весь процесс проходил без нас. А понятые были с их стороны. Мы их абсолютно не знаем, кто они такие. В одно время двери, ну, у дороги открылись, я взял за ручку, открыл, они начали, ну, угрожать, отойдите, ну, вооруженный, с автоматом, закройте, вам нельзя. Я говорю, мне нельзя, а вам можно. Ну, вот в таком режиме они проводили обыск.
Говорит очевидец. Обыск в доме Шаипа Сулейманова длился более 5 часов. Террористов силовики не нашли, но чтобы не уходить с пустыми руками, изъяли детскую религиозную литературу.
Никого не задержали, изъяли детскую литературу, но исламскую, религиозного характера. Это там как намазы делать, как там маленькие аяты, как правильно читать. То есть вот такая, там ничего такого не было. Детская литература. Там никаким течением, ни хизбу, там ни оно достоверное и... который обязан знать каждый мусульманин.
По словам главы регионального меджлиса Сании Аметовой, обыск мог быть связан с отказом крымских татар Воинки поддерживать муфтия Крыма. Когда в село приезжали представители муфтията, местные мусульмане их выгнали и заявили о нежелании поддерживать муфтия Крыма. Шаиб Сулейманов также осудил деятельность муфтията. Корреспондент из Крыма для Громадского радио. Текст читала Виктория Ермолаева.
На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц, в Краматорській 90,9, в Красноармейській 99,6.
Что ж, почти последняя минута в эфире первого часа программы «Киев-Донбасс». Я напомню, что в студию микрофона журналистки Громадського радио Лариса Денисенко и Анастасия Багалика. И у нас с вами впереди еще второй час эфира, где мы будем слушать дискуссию между блогером и журналистом Денисом Казанским и активистом организации «Общественные ответственные граждане» Энрике Менендесом. Это будет уже через несколько минут, а сейчас в эфире Громадського радио новости.